Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Продолжение политики». Сирия. Сенатский комитет США одобрил резолюцию, разрешающую применение военной силы против Дамаска. Турецкие и бывшие сирийские военные о боеспособности сил Башара Асада и повстанцев. Во сколько Белграду обходится финансирование косовских сербов? И новая американская книга о гибели и возрождении символа американской промышленности – Детройта. С вами сегодня Александр Гостев. Первые полчаса программы «Продолжение политики», разумеется, посвятим обсуждению сирийского кризиса. Комитет по международным отношениям Сената США одобрил резолюцию, санкционирующую нанесение военных ударов по Сирии. В резолюции содержится положение, согласно которому одной из целей военной операции должно стать изменение баланса сил на полях сражений. В резолюцию также включен призыв к Белому дому увеличить объем военной и невоенной помощи, предоставляемой сирийским повстанцам. Свой вариант резолюции, санкционирующей операцию в Сирии, готовят члены Палаты представителей. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в США Владимир Абаринов.
Вашингтон располагает неопровержимыми доказательствами того, что режим сирийского президента Башара Асада применил химическое оружие против гражданского населения в контролируемых или оспариваемых оппозицией районах в пригородах Дамаска. Государственный секретарь США Джон Керри впервые заявил об этом в пятницу 30 августа. В субботу 31 августа президент Барак Обама заявил, что намерен просить у Конгресса разрешение на применение силы, при том, что специалисты по конституционному праву в один голос утверждают, что президент не обязан делать это. Американский закон о военных полномочиях позволяет президенту начинать и вести боевые действия в течение 60 дней без согласия Конгресса. В утренних воскресных ток-шоу Джону Керри пришлось объяснять этот неожиданный поворот. В программе телекомпании ABC News на этой неделе с госсекретарем беседовал Джордж Стефанопулос.
Мне просто интересно, когда вы произносили в пятницу свою такую убедительную речь, было ли у вас предчувствие, что президент собирается нажать кнопку «пауза» в вопросе о военном ударе?
Президент еще не принял решение о военном ударе, Джордж. Меня попросили привести аргументы, почему мы должны принять меры, но президент всегда сохранял за собой прерогативу решать, что и когда делать. И я думаю, что президент принял очень смелое и правильное решение просить Конгресс взвесить ситуацию, потому что Соединенные Штаты гораздо сильнее, когда мы действуем заодно.
Однако результат голосования не берется предсказать никто. Что будет делать президент, если не получит санкции Конгресса?
Но ведь вы потерпите поражение, если голосование будет не в вашу пользу, не так ли?
Я не предполагаю этого, Джордж. Могу сказать вам, что сегодня мы уже имеем доказательства в виде образцов волос и крови. У нас есть свидетельство спасателей, работавших к востоку от Дамаска, в волосах и крови обнаружено присутствие зарина. Так что доказательная база укрепляется с каждым днем. И я верю, что Конгресс признает, мы не можем позволить Асаду безнаказанно травить людей газом, если Соединенные Штаты не желают возглавить коалицию тех, кто готов отстаивать международные нормы в отношении химического оружия, которые действуют начиная с 1925 года, мы предоставим Асаду лицензию на химическую войну. Мы пошлем чудовищный сигнал северокорейцам, иранцам и другим, всем, кто, возможно, проверяет, насколько серьезно Америка настроена, намерена ли она принудительно обеспечить соблюдение режима нераспространения. От этого зависит, можно ли доверять американской внешней политике. И я считаю, что Конгресс Соединенных Штатов поймет это и примет верное решение.
Я знаю, что вы не предвидите поражение, но если все-таки голосование будет проиграно, станет ли президент, тем не менее, действовать?
Как вы знаете, Джордж, президент Соединенных Штатов имеет право пойти на этот шаг. Ему для этого не нужно обращаться к Конгрессу. Но он делает это, потому что убежден, и именно поэтому я считаю это мужественным решением. Президент знает, что Америка сильнее, когда мы действуем сообща.
Если я правильно вас понял, вы говорите, что президент будет действовать, несмотря ни на что. В то же время...
Нет, я сказал, что он имеет право действовать.
Так будет или нет?
Джордж, мы не собираемся проигрывать это голосование.
Отдельной темой разговора стала позиция России.
Вы говорите, что факты очевидны, но президент России Путин назвал несусветной дурью утверждение, что президент Асад санкционировал эту химическую атаку. Президент едет в Россию на этой неделе. Ваш ответ президенту Путину.
Мы предложили русским ранее ознакомить их с доказательствами. На самом деле мы послали в Россию людей, которые представили имеющиеся у нас по последним случаям. Они предпочли не верить этим доказательствам. доказательством, или, по крайней мере, публично не признавать, что верят. Я думаю, в данном случае доказательства исчерпывающие. Если президент России в очередной раз решил игнорировать их, то это его выбор. Я надеюсь, что русские признают, Асад здесь пересек линию. Мы очень тесно сотрудничаем с русскими по вопросу о возможных переговорах в Женеве, и я надеюсь, они подтвердят свою приверженность этому плану и, возможно, присоединятся к нам в нашем стремлении через Организацию Объединенных Наций призвать Асада к ответу.
Среди американских законодателей есть не только противники военной операции против режима Асада, но и те, кто считает эту меру недостаточной. Джордж Стефанопоулос.
Наконец, сэр, вы сталкиваетесь в Конгрессе еще и с другим вызовом со стороны тех, кто считает стратегию президента слишком ограниченной. Сенаторы Маккейн и Грэм выступили вчера с заявлением, в котором говорится, положа руку на сердце, мы не можем поддержать изолированные военные удары в Сирии, которые не являются частью общей стратегии, способной изменить положение на поле боя, достичь заявленной президентом цели, отстранить от власти Асада и положить конец этому конфликту. Почему бы и не пойти так далеко?
Я говорил с Джоном Маккейном и Линдси Грэмом. С Линдси я разговаривал вчера. Мы в прекрасных отношениях, и я уважаю их обоих. И я убежден, что мы можем найти общий язык и с ними, и с другими, убедить их в том, что наша стратегия как раз и поможет оппозиции, создаст дополнительное давление, и в то же время это не просто изолированный булавочный укол. Наша акция окажет мощное воздействие на способность Асада применять это оружие, которое он применял и будет применять снова, если мы не предпримем что-то по этому поводу.
Гостем программы ABC News «Встреча с прессой» был один из самых жестких оппонентов президента, сенатор-республиканец Рэнд Пол. Вопросы ему задавал ведущий Дэвид Грегори.
Я горжусь президентом, который в соответствии с Конституцией идет в Конгресс и просит нашего разрешения. Это политика, ради которой он избирался. Она заключается в том, что президент не должен в одностороннем порядке начинать войну без одобрения Конгресса. И я горжусь, что он придерживается этой политики. Но вы спросили Джона Керри, будет ли он связан решением Конгресса, и я считаю, что он отвечал уклончиво, колебался, не утверждал ничего конкретного. Однако совершенно ясно, если Конгресс проголосует против, мы не должны ввязываться в сирийскую войну. Думаю, вероятность того, что Нижняя Палата проголосует против участия в сирийской войне, 50-50.
Вы думаете, 50 на 50? Шансы равны? Вы считаете доказательства убедительными настолько, что Конгрессу остается лишь поддержать президента?
В Нижней Палате Сенат, я думаю, проштампует то, что хочет президент. Но в Нижней Палате голоса разделятся примерно пополам. И у нас много вопросов, которые мы должны задать. Я думаю, вполне очевидно, что это была химическая атака. Но теперь мы должны спросить, мы что, собираемся бомбить химические арсеналы? Все пишут, что мы вряд ли будем бомбить склады химического оружия из-за угрозы гражданскому населению. Другой вопрос. Помимо всех прочих негативных последствий, сотни тысяч сирийских беженцев наводнили Иорданию. Если мы начнем бомбардировку Сирии, я думаю, этот поток увеличится, лишения усугубятся. Нам говорят, 100 тысяч человек погибло, мы должны действовать. А как вы думаете, если вмешаемся мы со своим оружием, жертв будет больше или меньше? Я думаю, война может выйти из-под контроля, и тогда мы будем спрашивать самих себя, а кто там на стороне Америки? Если повстанцы победят, будут ли они нашими союзниками? Асад определенно нам не союзник, но я не уверен, что исламские повстанцы будут союзниками США.
Сенатор Пол занимает твердую изоляционистскую позицию.
Сдается мне, сенатор, что в проекте резолюции, который президент направил в Конгресс, говорится, что Соединенные Штаты должны положить предел применению химического оружия, любого оружия массового уничтожения на войне, что этого просто нельзя допустить. И что если мы нанесем удар по Асаду, а он применит такое оружие снова, Соединенные Штаты могут нанести удар по Асаду снова. Почему бы не прочертить на песке эту линию, как хочет президент? Не сказать, мы не можем позволить применение оружия массового уничтожения.
Я думаю, что линия на песке должна быть такая. Америка начинает действовать, когда американские интересы находятся под угрозой. Я не вижу, какие американские интересы затронуты сирийской Сирийской войной. Я вижу, что Асад десятилетиями защищал христиан, и вижу, что исламские повстанцы нападают на христиан. Я вижу, что на одной из сторон войны участвует Аль-Каида, и это та самая страна, которую мы собираемся поддержать, и результат такой поддержки представляется мне мрачным. И я не вижу четко обозначенных американских интересов. Я не вижу, что победитель, кто бы им ни был, станет американским союзником.
Отказ Конгресса санкционировать удар по Сирии станет поражением президента Обамы, но Рэнд Пол большой беды в этом не видит.
Вы, американский сенатор, возможно, станете кандидатом в президенты. Как будут выглядеть Соединенные Штаты, если президент говорит: «Я решил начать военные действия, хочу, чтобы Конгресс дал мне санкцию», а Конгресс не дает этой санкции?
Я думаю, это покажет, что президент сделал грубую ошибку, когда провел крайнюю черту. Президент должен быть очень осторожен, рисуя линии, соблюдения которых он не намерен обеспечивать. Но опять же, если вы провели линию, которая была плохой идеей с самого начала, а теперь вы собираетесь заставить соблюдать эту границу или продемонстрировать свой мачизм, то я полагаю, что это попытка спасти лицо и усугубление плохой политики новой плохой политикой.
По данным последних опросов, против военной операции в Сирии высказывается 48% американских избирателей, за 29%. Не составили собственного мнения 23%.
У микрофона был корреспондент Радио Свобода в США Владимир Абаринов. Военно-политическая ситуация в Сирии зашла в тупик. Стороны конфликта измотали друг друга и не способны одержать победу без серьезного вмешательства и помощи извне. К такому мнению склоняются аналитики и журналисты, в первую очередь в соседней с Сирией Турции, куда бегут тысячи беженцев. Появляются все новые и новые свидетельства очевидцев о военных преступлениях сторон. Информация о происходящем поступает не только от них, но и от бывших высокопоставленных сирийских военных, дезертировавших из армии Башара Асада. Впрочем, как они говорят, силы режима Асада еще очень велики, рассказывает корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
Башар наш президент, или мы сожжем Сирию? Такие устрашающие надписи украшают сегодня стены полуразрушенных дамасских домов и мечетей. Их обычно оставляют бойцы шабихи, народные милиции, наиболее преданные режиму люди, обычно мусульмане-алавиты, единоверцы Асада, составляющие около 10% населения страны. По словам Абдуллы, бывшего военного армии Асада, который минувшим летом перешел на сторону оппозиционеров, бойцам платят около 150 долларов в месяц, плюс премиальные за каждого обезвреженного повстанца. Неплохой заработок, если учесть, что с начала военных действий в Сирии не работает большинство предприятий, и многие мужчины не могут прокормить свои семьи. Среди шабихи много убежденных сторонников Асада, тех, кто пришел сюда выполнять свой гражданский долг, так как он его понимает. Армейские ветераны, получившие опыт ведения боевых действий в ходе конфликтов в Ливане, или те, кто по состоянию здоровья не смог пройти службу в регулярной армии. Отряды народной милиции обычно действуют на подконтрольных правительству территориях, следят за порядком и устраивают зачистки, которые, по словам живущих в Турции сирийских беженцев, обычно заканчиваются расстрелами мирных жителей по обвинению в связях с боевиками. Вот что рассказывает пожилой сириец Мустафа, житель пригорода Хомса, который бежал в Турцию после того, как бойцы отрядов шабихи расстреляли двух его братьев по подозрению в связях с оппозиционерами.
Это было ночью. Меня не было дома, я уехал в соседнее село к родственникам. Человек пять пришли в наш дом, связали престарелых родителей, надели братьям на головы мешки, вывели их на пустырь и там расстреляли. Потом мы узнали, что нас оболгали завистливые соседи. Братья были сильные, но не пошли воевать по состоянию здоровья. Соседи решили, что они тайно помогают боевикам.
Вот уже больше года Мустафа находится в одном из палаточных лагерей беженцев на юго-востоке Турции у самой сирийской границы. Эту историю он рассказывает турецким журналистам со слезами на глазах. Собирается большая группа мужчин, каждый из которых готов поделиться подобной историей. Живущий в соседней палатке парикмахер Мустафа из Растана говорит, что военные действия провели через все сирийское общество жирную кровавую черту раскола. Часть населения поддерживает Асада и считает оппозиционеров бандитами, которые хотят создать в стране исламский халифат. Другая часть уверена в том, что, чтобы сохраниться, режим пойдет на все, вплоть до использования оружия массового поражения, которое уже применили в пригороде Дамаска, что привело к гибели более 1000 человек. Однако те, кто ненавидит Асада, уже давно уехали из Сирии или ушли к повстанцам. Парикмахер Мустафа.
У меня была парикмахерская недалеко от Хомса. В феврале прошлого года сирийские военные окружили наше село. Они получили сведения, что у нас скрывались повстанцы. Это продолжалось около 2 недель. Нам отключили свет, воду, канализацию, блокировали доставку еды. После того, как повстанцы были убиты и перестали сопротивляться, приехала бронетехника для зачистки каждого дома. Их сопровождали ополченцы из народной милиции, Шабиха. Они говорили, что мы тоже враги, потому что помогали бандитам. Расстреляли практически всех. Солдатам платят за каждого убитого. Если раньше голова повстанца стоила $50, то сейчас цена поднялась до 200. Чтобы заработать денег, убивают даже мирных жителей, выдавая их за повстанцев. Убитым отрезают носы и уши. Карманы военных забиты ушами мертвых людей.
Информационная война не исчисляется количеством убитых и раненых, но в конечном итоге влияет на исход любого сражения. Государственная пропагандистская машина Сирии ежедневно формирует образ врага, утверждая, что все до единого оппозиционеры – сторонники мирового джихада, которые пришли убивать и насиловать горожан, интеллигенцию, религиозные меньшинства за их взгляды. Турецкие власти утверждают, что огромное количество солдат регулярной армии готовят так называемые «друзья Асада» – иранские инструкторы и боевики радикального шиитского движения «Хизбаллах». Формируется армия резервистов, отряды летчиков-камикадзе, женские батальоны львицы Асада. По некоторым данным, в последние несколько месяцев в ряды регулярной армии вступили около 7 тысяч сирийских женщин. Однако подобные акции носят в основном рекламный характер. Обычно основная масса таких бойцов плохо обучена и не может противостоять противнику. Бывший турецкий военный, майор в отставке Рифат Калан.
Сирийские власти не пускают в Дамаск представителей иностранной прессы, а также турецких журналистов по причине того, что взгляды Анкары на события в Сирии совпадают с позицией Запада. Однако российские журналисты работают практически беспрепятственно в любых точках страны. О том, что происходит за линией фронта, нам становится известно только из российских источников. К моменту начала военных действий в армии Асада служили около 300 тысяч человек, около 200 тысяч из состава сухопутных войск были сосредоточены на границе с Израилем. В армии было много резервистов, часть из которых сбежала из страны, а часть погибла. Как правило, это очень плохо подготовленные бойцы, пушечное мясо. Они не исполняют своих обязанностей или даже сотрудничают с повстанцами.
«Аллах, Сирия, Асад!» – скандируют на военном параде в Дамаске солдаты республиканской гвардии «Аль-Харис Аль-Джамхури Аль-Кхас», который командует Махер Аль-Асад, младший брат президента Башара Асада. Во время военных операций они обычно выступают в качестве щита, охраняют важных государственных чиновников. По сообщениям турецких газет, которые опирались на сирийские источники, настоящим шоком для правительства Асада стало предательство гвардейского генерала 48-летнего Манафа Тласа, который в июле прошлого года покинул страну и перешел на сторону оппозиции. Тлас заявил, что Башар Асад ведет страну в ад и что он покинул Сирию, потому что не хотел быть запятнанным кровью. Многие предсказывали Тласу роль лидера нового временного правительства. Для этого, говорили, он даже совершил паломничество в Мекку. Тлас обещал сохранить сирийские государственные институты, чтобы избежать хаоса, который последовал за крахом иракского государства в 2003 году. Однако эта кандидатура вряд ли подходила на роль объединителя нации, считает турецкая газета «Сабах». Цитирую. «Тлас был неотъемлемой частью коррумпированной сирийской аристократии, членом семьи, которая традиционно управляет страной как своей собственностью. Скорее всего, Тлас просто сбежал с тонущего корабля, чтобы спасти состояние семьи. Как говорится, победили расчеты выгода. Интересно, что за время военных действий без лишнего шума из Сирии смогла выехать вся его семья». Конец цитаты. Вслед за Атласом регулярную сирийскую армию стали покидать другие видные офицеры. Число сообщений о случаях дезертирства росло. Одним из первых предателей стал полковник Рияд Аль-Асад, который, по его словам, присоединился к повстанцам в июле 2011 года, потому что отказался выполнять приказ стрелять в народ. Полковник Аль-Асад долгое время возглавлял так называемую «свободную сирийскую армию», но получил серьезное ранение в декабре минувшего года и покинул этот пост. Журналист, освещающий события в Сирии, Меркал Кемаль.
Сирийская армия создана по старым советским лекалам. Многие офицеры прошли обучение в Академии Генерального штаба Советской армии и усвоили военный опыт Советской армии времен Второй мировой войны, когда за неисполнение любого приказа следовал расстрел. В армии до сих пор есть политработники, которые следят за моральным духом солдат. Офицеров, заподозренных в симпатиях к оппозиции, без лишних разбирательств расстреливают, после чего хоронят как героев, павших в борьбе против террористических банд. С начала конфликта из Сирии в Турцию бежали в общей сложности свыше 50 генералов. В основном это сунниты, которые говорят, что военные алавиты захватили всю власть в армии. Действительно, сунниты не могут занять видный пост на государственной службе и в армии. Крайне мало тех, кто добился успеха. Командиры подавляют иноверцев. За неправильную молитву можно попасть в карцер или в тюрьму.
Перебежчики обосновались на юго-востоке Турции у сирийской границы в местечке Акчакале, где находятся военные лагеря оппозиции. Лагерями завидует полковник Аль-Малик Аль-Курди, бывший военный армии Асада, который ранее занимался закупками вооружения в России и Китае. Он говорит, что армия Асада оснащена устаревшей техникой, в основном советского производства. По словам бывшего полковника, сирийский флот состоит из нескольких старых советских подлодок, которые то и дело отправляются на ремонт в северный порт Тартус, где находится база ВМФ России. У солдат автоматы Калашникова, пикапы, оснащенные советскими пулеметами Дегтярева и Шпагина, и очень старые танки Т-54, которые постепенно выходят из строя, потому что давно истек срок эксплуатации. Их поспешно чинят и снова вводят в бой. Малик Аль-Курди, бывший военный армии Асада.
У Асада заканчиваются деньги, ему нечем платить. Он не смог оплатить последние российские контракты и теперь придется воевать старьем. Самая большая угроза, конечно, сеть ПВО советского производства, которая контролирует всю страну. На поле сражения есть советские танки, которые скорее имеют символическое значение. Они палят, как правило, наугад. В Сирии идет война в муравейниках, бои за каждый дом. В плотной городской застройке все дома имеют подвалы в силу ограничения по высоте. Подземные коммуникации превращаются в поле сражения. Для этого в стенах домов пробивают проходы, позволяющие боевикам перемещаться внутри зданий, не появляясь на улицах. Так что многие воюют под землей или в домах, где совсем не видно неба.
Сирийские власти неоднократно пытались подготовить покушение на перебежчиков и дезертиров и даже организовали для этого несколько спецопераций. Так, ранее из турецких лагерей был похищен генерал, которого объявили предателем Родины, а потом в наказание устроили показательную казнь. За голову перешедшего на сторону оппозиционеров бывшего майора сирийской армии Абдулькадира Ас-Салаха объявлена награда в размере около $3000. Сам Абдулькадир утверждает в интервью турецкому телеканалу НТВ, что пошел служить в регулярную армию по настоянию родителей.
Военная служба не была популярна в стране и до начала гражданской войны. Сирийцы старались избежать ее при малейшей возможности. Большинство семей живет небогато и лишних работников нет. На Западе говорят, что моральный дух сирийской армии сильно упал, и военным якобы хронически не хватает финансов, что отражается на их боевом духе. Однако пока такие заявления далеки от истины. Случилось то, что должно было случиться. Армия просто очистила свои ряды. Все недовольные отсеялись или перешли на сторону противника. Бежать больше некуда, остались те, кто будет стоять до конца.
По мнению дезертиров из армии Асада, на службе у него остались только те, кто понимает, что победа оппозиции приведет к их физическому уничтожению. Близкие к военным турецкие источники утверждают, что в реальности Асад обладает не более чем 100 тысяч боеспособных солдат, половина из которых не принимают участие в боевых действиях, охраняют границы, склады, базы, конвои и колонны, несут службу в патрулях и на блокпостах. Таким образом, в боевых действиях реально участвуют не более 50 тысяч солдат, в основном из состава Республиканской гвардии и спецназа. Боевые действия идут лишь в крупнейших населенных пунктах вдоль мостов и дорог. Бывший турецкий военный, майор в отставке Рифат Калан.
Операция в Дераа началась более 3 месяцев назад и сейчас близится к завершению. Там были уничтожены более 7 тысяч повстанцев. Их просто заманили в ловушку и блокировали, лишили еды и питья. Военные организовали блокпосты, артиллерия и авиация стали наносить удары прямо по крышам жилых домов. Это, наверное, самая большая неудача повстанцев со времени начала военных действий. Сражение показало, что армия Асада все еще очень сильна.
Ситуация в Сирии зашла в тупик, считают турецкие военные. Обе стороны конфликта не способны одержать верх. Правительственные силы несут большие потери, гоняясь за мятежниками и теряя силы в ходе зачисток. Повстанцы атакуют в сельской местности, организуют нападения на важные города, но не могут разбить регулярную армию. Исход сражения может лишить лишь вмешательство извне, помощь, которую, возможно, окажет Запад повстанцам, или применение оружия массового уничтожения, которым, как считается, уже воспользовалась правительственная армия, чтобы показать свою силу и поднять боевой дух. Пока же в военную форму сирийской армии переодеваются даже популярные сирийские артисты. В этом музыкальном клипе, например, старейший сирийский певец Омар Сулейман приветствует президента Асада вместе с представителями религиозных меньшинств, среди которых христиане, сунниты, алавиты и друзы. بشار
بشار بشار بالقلب يلينا سولنسوا о ситуации в Сирии. Говорит радио Свобода в эфире продолжение политики. У микрофона Александр Гостев. В Сербии растет общественное возмущение в связи со вскрывшимися фактами хищения и растрат денег, которые правительство в Белграде выделяет на помощь сербской диаспоре в Косово. К растратам и мошенничеству, как выясняется, были причастны и высшие чиновники Сербии, и лидеры сербских общин в самом Косово. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Белграде Айя Куги.
Из бюджета Сербии и Косово с 2000 года ушло более 7 миллиардов евро. Но большая часть этих средств, очевидно, пошла не на облегчение условий жизни оставшихся там сербов, а на пополнение кошельков частных лиц, обычно тесно связанных с политиками. Председатель анкетной комиссии парламента Сербии Момир Стоянович установил, что многие люди за счет государственных проектов Косово разбогатели до безобразия. Это прежде всего относится к частным строительным предприятиям, которым были выделены огромные средства, но объекты никогда не были построены. Комиссия пока работу не окончила, и поэтому ее председатель Стоянович выступил сдержанно, не желая называть имена замешанных в хищении государственных средств лиц.
Могу вам сказать только то, что анкетная комиссия выявила, что многие объекты, строительство которых финансировало государство, не существуют. Например, геронтологический центр в Северной Митровице. Там же несколько жилых зданий, дома в деревнях, где, согласно проекту о возвращении сербов, они давным-давно должны были быть построены. На этом этапе подготовки нашего доклада не буду называть имена замешанных в этих делах лиц, но надеюсь, что мы дадим достаточно материала для соответствующих государственных органов. Ожидаю, что потом наши рекомендации парламенту и рекомендации парламента правительства будут идти в направлении, чтобы следственные органы установили конкретную ответственность за противозаконные сделки, в реальности не существующие проекты в Косове и Метохии, при помощи которых произошло хищение крупных сумм из бюджета.
Момир Стоянович упомянул лишь несколько несуществующих проектов. Самый известный из них – проект Большого геронтологического центра на севере Косово в сербской части города Косовска-Митровица. В 2004 году в Белграде было принято решение построить пятиэтажный центр для оставшихся без домов сербских стариков. Стоимость объекта оценивалась 4 миллиона евро. На самом деле это была лишь инициатива. Строительного проекта не существовало. Но, тем не менее, 40% из этих денег, около 1,5 миллиона евро, немедленно были выделены некой частной строительной фирме. Она огородила стройплощадку, и на том вся ее деятельность закончилась. Утверждалось, что фирма взяла подрядчика, албанскую компанию. Но владелец этой компании заявил журналистам, что понятия о таком контракте не имеет и строительством никогда в жизни не занимался. Геронтологический центр так и не был построен, а власти этим дальше не интересовались. Одинокие старики из Косово были отправлены в Центральную Сербию. Коллективные центры, где многие влачат свою жизнь в плохих условиях вот уже 10 лет. Известно также о проекте 4 жилых зданий для беженцев на севере Косово. Подряд получила та же строительная фирма, которая бралась воздвигать геронтологический центр. На дома фирма получила аванс 1,4 миллиона евро. Про здание все забыли. Еще 16 миллионов евро из бюджета Сербии ушло кому-то на восстановление сербских домов после землетрясения на юге Косово. Дома до сих пор стоят заросшие в кустах. 14 миллионов было потрачено на покупку албанских квартир в Косовской Митровице, якобы для размещения сербских беженцев. Квартиры эти, выкупленные по цене выше рыночной, получили не беженцы, а местные функционеры, которые уже обзавелись собственными домами в Сербии. Похищение государственных средств происходило не только в области капитальных вложений. Об этом говорит один из бывших лидеров косовских сербов Ранджел Нойкич. Он утверждает, что деньги без контроля сливались не только в частные карманы, но и на счета сербских политических партий.
Практически нет области, где не было хищений. Все это делалось совершенно открыто. Финансовые злоупотребления у нас в Косово были в сербской системе образования, здравоохранения, в органах местного самоуправления, в государственных предприятиях. Надеюсь, что это вскоре станет видно всем. Меня и удивляет, и радует то, что теперь есть хоть какой-то шанс, что появилась политическая воля расследовать действия тех людей, которые распоряжались средствами из бюджета. Много денег ушло в частный карман, а по некоторым каналам и в кассы политических партий в Белграде, тех партий, которые эти хищения поддерживали и обеспечивали. Если бы они этого хотели, это можно было бы прекратить, однако им это было бы не на пользу. Они, вероятно, остались бы без значительных средств финансирования.
Главная проблема состоит в том, что Сербия на самом деле меньше всего помогала самым бедным гражданам Косово. Там есть заброшенные сербские деревни, где единственная помощь от государства населению – пара буханок хлеба в неделю или помощь гуманитарных организаций. Теперь власти Сербии все-таки начали пересматривать привилегии одной части косовских сербов. Многие из них, те, кто до войны работал в государственных предприятиях, вот уже 12 лет получают зарплаты. Даже при том, что эти предприятия реально уже не существуют, а сами они переехали в Сербию. Оставшиеся в Косово чиновники до недавнего времени получали еще и так называемую косовскую надбавку – 50% к зарплате. А многие сербы, занятые в сербской системе образования, здравоохранения и органах местного управления, умудряются еще одну зарплату получать от албанского правительства Приштине. Они называют ее стипендией. Это вызывает большое недовольство граждан Сербии. Интерес общественности к злоупотреблениям бюджетными средствами Сербии и Косово первым вызвал белградский независимый телеканал Б-92, который подготовил цикл документальных передач под названием «Патриотический грабеж». Журналисты передачи «Инсайдер» провели расследование, пытаясь выяснить, куда и почему уходили деньги, предусмотренные для сербов в Косове. Оказалось, что даже из документов официальных органов власти Сербии видно, что размеры злоупотреблений огромные. Белградский журналист, принимавший участие в этом расследовании, Иван Ангеловский.
С
Документы, которые мы получили через официальные источники, согласно закону о свободном доступе к информации, протоколы, контракты, заключения службы инспекции, стенограммы заседаний комитета по Косово парламента Сербии, обвинительные акты – показали, что органы власти имеют все эти данные, но ничего не предпринимают. Этот наш вывод подтвердили и разговоры с ответственными лицами. В Сербии не было политической воли это расследовать. Лучше всего это видно по разногласиям и распрям в комиссии парламента Сербии по Косово. В этой комиссии представлены все парламентские партии, и из стенограмм заседаний видно, что там парламентарии выдвигают друг против друга тяжелейшие обвинения, а в результате ничего не предпринимается.
И после того, как с ничего не дошло.
После цикла передач «Патриотический грабеж» на телевидении Б-92 парламент Сербии и принял решение создать комиссию по расследованию возможных финансовых махинаций Косово. Однако этому энергично и шумно пытались воспротивиться именно те политики, которые себя считают сербскими патриотами. Ведь схищение и злоупотребление государственными средствами противозаконные действия Косово чаще всего покрывались патриотическими лозунгами. Например, только минувшей весной с границы Косово с Сербией были сняты баррикады, сооруженные косовскими сербами, выступающими против размещения там албанских таможенников, под предлогом не допустить отделения Косово от Сербии. А на самом деле организаторами и финансистами баррикад на дорогах были сербские бизнесмены, ведущие патриоты, которые разбогатели на том, что разные иностранные товары, в том числе нефть, как будто завозили Косово. По закону для такого экспорта в Сербии они не должны были платить добавочную стоимость. На самом деле эти товары не пересекали границу Косово. Они от границы возвращались обратно в Сербию, на чем предприимчивые люди сберегали 20%. Наш собеседник, директор неправительственной организации из Белграда Transparency International Serbia Неманя Ненадич.
Мы несколько лет назад предприняли одно расследование, но мы не смогли с точностью раскрыть злоупотребление, ведь мы расследовали на основании официальных данных, которые, понятно, не дают информации о том, были ли эти средства расхищены или нет. Однако мы раскрыли многое другое, например, что нет контроля за вложением этих средств. Оказалось, что нет даже таких базовых данных, как бюджет сербских муниципалитетов в Косове, кроме двух. Таким образом, мы открыли больше вопросов, чем могли получить ответов. Но, в принципе, этого можно было ожидать. Сама Сербия также неустойчива к злоупотреблениям. Они у нас случаются очень часто, а в Косово, понятно, ситуация еще хуже, ведь там в сербской среде возможности контроля намного меньше. Другими словами, эти подозрения давно должны были быть расследованы, и нам остается только ждать, дадут ли результаты расследования анкетной комиссии парламента какой-то сдвиг.
Вы оптимист, что все будет расследовано и ответственные за хищение предстанут перед судом?
Анкетные комиссии до сих пор в Сербии не являлись эффективным средством контроля, средством разрешения крупных скандалов в государстве. А хуже всего то, что ни в случае работы анкетных комиссий, ни даже парламентских комитетов не существует соответствующих механизмов, с помощью которых можно было бы проследить выполнение их рекомендаций. Парламент просто выносит свое заключение, и на этом все заканчивается. Нет никакого контроля за дальнейшим развитием дела, и поэтому не следует ожидать, что такие парламентские инициативы расследования могут принести ощутимые результаты.
Мы беседовали с директором неправительственной организации из Белграда Transparency International Serbia Неманей Ненадичем. Правительство Сербии готовит законопроект, согласно которому после местных выборов в сербских анклавах Косово, намеченных на 3 ноября, и создание там сообщества сербских муниципалитетов, их статус, в том числе и материальный, существенно изменится. Сербия им будет выплачивать не зарплаты, а социальные пособия. Белград будет и дальше помогать системе образования, здравоохранения, развитию культуры косовских сербов, вкладывать средства в инфраструктуру, но только на основании конкретных проектов.
У микрофона была корреспондент Радио Свобода в Белграде Айя Куге. В эфире программа «Продолжение политики». У микрофона Александр Гостев. 18 июля 2013 года город Детройт в штате Мичиган объявил банкротство. Город этот размером больше Сан-Франциско сыграл в истории Америки уникальную роль. Автор книги «Детройт. Вскрытие», журналист Чарли Ледафф, пишет: «Детройт называли арсеналом демократии, потому что во время Второй мировой войны там изготавливался весь военный транспорт. Этот город с 20-х годов был центром американской автопромышленности. Потом он стал еще и центром холодильной промышленности, родиной массового производства, первым местом массового внедрения кредита, городом высокооплачиваемых рабочих, городом, в котором складывались современные отношения между фирмами и профсоюзами. Он был самым богатым городом Америки, символом. В нем создавался американский образ жизни». О книге Чарли Ледаффа и о собственных впечатлениях от Детройта моя коллега Марина Ефимова.
Золотой век Детройта – 50-е годы. Но я приехала туда в 1979-м, чтобы посетить знаменитую картинную галерею Institute of Art. Я вышла на главную улицу города и увидела перед собой Ленинград 1943 года. Улица была широкой, и по обе ее стороны тянулись руины – пожарища, пустыри, остовы домов с выбитыми окнами. И ни души. Через несколько кварталов я встретила пожилую чернокожую женщину с ходунком и спросила, на правильном ли я пути. Она кивнула и, в свою очередь, спросила, где ваша машина? Я сказала, что у меня нет машины. Она внимательно на меня посмотрела и сказала тоном, каким провожают в последний путь: «Желаю вам приятной прогулки». До музея я дошла без приключений, если не считать дышащего на ладан наркомана, тоже чернокожего, который подошел ко мне, потрогал одним пальцем и тихо ушел. А музей оказался собранием шедевров. Это было 34 года назад. О том, что происходило в Детройте за эти годы, репортер Чарли Ледафф написал трагическую хронику под названием «Детройт. Вскрытие». Вот портрет города первых лет 21 века.
Детройт полумертвый, опасный город заброшенных фабрик, оставленных домов и забытых людей. Был самым богатым, стал самым бедным. Музей высотных зданий призраков. Есть одно на берегу, через пустые проемы его огромных окон, в ясную погоду видна Канада. Пустыри достигли размеров Манхэттена. Их возвращают себе лес и звери, койоты, дикие индейки, фазаны. Столица безработицы, столица безграмотности. В школу дети приносят с собой туалетную бумагу. Учителя без авторучек, полицейские без машин. В среднем по стране американцы ждут полицию 11 минут, в Детройте час. Половина уличных фонарей не горит, часть пожарных депо закрыта. Из тех, что остались, администрация вывезла и продала медные шесты, по которым пожарники слетали по тревоге. Да и многие сигналы тревоги не работают. У пожарников рваные сапоги и оплавленные шлемы. Между тем, город горит часто, особенно зимой, когда банды подростков поджигают пустые дома, чтобы согреться или развлечься. Пожар дешевле билета в кино. Да и кинотеатров почти нет. Детройт умирает. Умирает индустриальное сердце Америки. У всех на глазах.
Что же погубило Детройт? В нашей передаче участвует профессор университета Торонто и университета NYU, специалист по урбанистической экономике Ричард Флорида.
Коротко говоря, причин упадка Детройта две. Начавшееся в 50-е годы перемещение автоиндустрии в южные штаты и за границу, и второе – бегство обеспеченного белого населения в пригороды. Белые увезли туда свои бизнесы, а с ними рабочие места и налоги. В самом городе осталось беднейшее белое население и меньшинство, платившее крошечные налоги. Город оказался без средств к существованию. Этот процесс тянулся даже не годы, а десятилетия. Нынешнее банкротство – результат долгого процесса.
Несколько слов о, так сказать, причинах причин. По поводу перемещения автопромышленности на юг и за границу есть по меньшей мере две точки зрения. Одна, что профсоюзные боссы Детройта требовали от промышленников невыполнимых условий, и те нашли боссов позговорчивее, в частности, в Джорджии и в Канаде. То есть виноваты профсоюзы. Вторая точка зрения состоит в том, что руководство автомобильных компаний было неэффективным, не угналось за японцами и немцами, не сумело создать компактные дешевые модели, и потому компании начали искать дешевый труд. То есть виноваты капиталисты. Истина находится, очевидно, посредине, то есть обе эти силы внесли свою лепту. Что касается бегства белых жителей из Детройта в пригороды, то краткую историю этого пагубного для города процесса ярко описал в своей книге Ледаф.
Детройт всегда был на линии огня. В нем было три расовых бунта, и трижды город горел. Недаром на его гербе написано по-латыни: «Мы надеемся на лучшее будущее, оно восстанет из пепла». Впервые город горел в 1863 году, в разгар гражданской войны. Белая девушка обвинила в изнасиловании латиноамериканца. В газетах написали, что в нем капля негритянской крови. Этой капли хватило на то, чтобы белая толпа убила негра и сожгла 35 домов. Были вызваны федеральные войска. В 1943 году подрались две банды подростков, белых и черных. Снова дежурный слух об изнасиловании. Белые выскакивали из машины и избивали черных. Через три дня 34 трупа. Пожары. Опять введены войска. 1967 год. Полиция совершила рейд на подпольный бар, куда ходили чернокожие ветераны Вьетнамской войны. Арестовано 80 человек. После этого бунт. За пять дней 43 трупа. 7000 арестов, сожжено 2000 домов. В том году белые побежали в пригороды.
В 1972 году контроль над городом взяли афроамериканцы. Первый чернокожий мэр Колеман Янг. Как пишет Ледаф, мэр при вступлении в должность произнес такую речь, после которой белые сбежали уже все. Мэр Янг был человеком честным. Но тогдашний шеф полиции и его заместитель оба судились за воровство. Дело, однако, не столько в воровстве и коррупции, которые стали традицией для администрации города, сколько в политике, которую вел и Янг, и другие мэры, и которая, возможно, явилась главной причиной гибели Детройта. О ней Дэвид Крейн, лектор Стэнфорда, занимавший пост экономического советника Арнольда Шварценеггера, когда тот был губернатором Калифорнии.
Основная причина в том, что политики в Детройте давали обещания, которые не могли выполнить. Перед выборами они обещали городским рабочим и служащим большие пенсии и медицинские страховки, фондов на которые у них не было. Когда пришло время расплачиваться, то оказалось, что все доходы города уходят на оплату этих долгов, а на поддержание городского хозяйства ничего не остается. Администраторы стали одалживать деньги у банков, проценты росли. Тот же процесс идет сейчас в Лос-Анджелесе и в Чикаго. Дороги, уличное освещение, пожарные депо, полицейские участки – все это требует ухода и ремонта, а денег нет.
Вы считаете, что политики давали эти пустые обещания только ради того, чтобы их выбрали доверчивые и не очень грамотные избиратели?
В общем, да, эти политики не всегда, как говорится, плохие люди, но они близорукие и безответственные администраторы. Ведь это так легче — дать обещание, когда знаешь, что расхлебывать будут другие после того, как ты благополучно покинешь офис. Это случается и с фирмами. Менеджеры компании General Motors, той, которая царила в Детройте, сделали то же самое в 80-х. Обещали большие пенсии, а через 20 лет у них не стало денег на технические усовершенствования, и фирма дошла до банкротства. В свое время эти менеджеры, как и политики Детройта, были популярны, а расплачиваться за них пришлось тем, кто пришел 20 лет спустя.
Из-за иностранной конкуренции первым закрыл двери завод «Паккард» уже в 1956 году. К 1958-му больше половины рабочей силы Детройта было без работы. Но богатый город со щедрым мэром обеспечивал безработных бесплатной медицинской помощью, бензином для их автомобилей, оплатой квартир, плюс еженедельно по $10 на еду для взрослого, по 5 на ребенка. Ледаф пишет.
Слух о бесплатных молочных реках и кисельных берегах быстро разлетелся по стране. Малые мущи, поляки, ирландцы и чернокожие обитатели хижин Миссисипи забили все товарники, идущие к Детройту. Если бы не они, сейчас население города было бы еще меньше. Оно и так упало с 2 миллионов до 700 тысяч.
В Америке есть и другие города, жертвы перемещения промышленности. Например, город Питтсбург после упадка сталелитейной индустрии. Но Питтсбург быстро оправился и давно процветает. Почему, мистер Крейн?
Питтсбург – прекрасный пример, и ответ один – хорошие лидеры. Как только начался упадок сталелитейной промышленности, руководство Питтсбурга поняло, что город должен начать выпускать какую-то новую продукцию, найти новую специализацию. В Питтсбурге был университет с хорошей медицинской школой. Город привлек лучших специалистов, обеспечил им условия для успешной работы, и эта школа стала главным медицинским центром Америки по пересадке органов. Плюс к этому город сразу привлек иногородние фирмы, продавая им за бесценок брошенные заводские здания. Питтсбургом управляли прозорливые лидеры.
И все-таки, почему страна 40 лет безучастно смотрела на умирание целого города?
Совсем не безучастно, но не забывайте, что у нас штаты имеют самоуправление. Если один штат без всяких ураганов сам погружает себя в плачевное состояние, как Мичиган с Детройтом в начале 70-х, то Нью-Йорк не будет считать это своей проблемой. Что касается федерального правительства, то если бы оно отпустило средства Детройту, то отняло бы их у кого-то другого. Это как с детьми, давать деньги только тому, кто растратился или проигрался. Города, которые справляются со своими проблемами, тоже имеют право на долю государственного бюджета. Нью-Йорк, кстати, сам почти обанкротился в 76-м году. После этого он сменил все руководство, и дела сразу пошли хорошо. А в Детройте политики заботились только о себе.
Предпоследний мэр Детройта Куаме Килпатрик, управлявший городом с 2002 по 2008, находится под судом по обвинению в уголовных преступлениях, включая рэкет. Ледав, в частности, пишет о нем. Мэр и его жена разъезжали по самому бедному городу в двух самых дорогих автомобилях. Среди портретов детройтских политиков, набросанных в книге Ледафа, циничный, умный и опасный советник мэра афроамериканец Монго. Он говорит автору.
Белые взяли пригороды и все остальное. Черные взяли город. Но они в конфликте сами с собой. Профит достается тому, кто все это понимает.
Среди деятелей 50-х яркая фигура проповедник Джон по прозвищу Мессия в норковом манто.
Реверенд Джон вещал по телевидению с позолоченного трона и с бриллиантовой серьгой в левом ухе, которым он слышал Бога. Обещал, что в 2000 году все станут бессмертными. Публично требовал от женщин привлекательности, ярких ногтей, подвязок и регулярных очищений желудка. Увял после того, как был уличен в попытке гомосексуальной связи с полицейским. Умер в 73-м, не дожив до проверки своих предсказаний.
Детройтские политики – череда Салтыкова-Щедринских фигур, клоуны, жулики и даже хулиганка, советник мэра Моника Коньерс, тоже приговоренная к тюремному заключению. С такими лидерами Детройт стал еще и столицей административных скандалов. Теперь над городом взяли опеку. Что же даст Детройту банкротство? Мистер Крейн.
Банкротство хорошо для жителей, плохо для кредиторов. Контроль над финансами города поручен менеджменту скорой помощи. Они пустят деньги на городские нужды, в первую очередь на обеспечение безопасности населения, а выплаты кредиторам остановят. У пенсионеров останутся государственные пенсии по старости, но думаю, что им сократят пенсии от городских учреждений, не обеспеченные фондами. И прекратят выплаты банкам. Пенсионеров очень жаль, а банкам по делам. Они еще 2 года назад продолжали давать городу взаймы, что было полным безумием. Насчет роли федерального правительства существуют разные мнения. Я думаю, при нынешнем долге оно не сможет помочь Детройту. Город будет выбираться сам.
Профессор Флорида, ваше мнение о детройтском банкротстве?
Думаю, для Детройта это хорошо. Он и так давно был банкротом, просто это пряталось за увертками и оттяжками. Положение ухудшалось чудовищной коррупцией и некомпетентностью местных властей, да и пригороды вели себя недостойно. Те их жители, которые работали в Детройте, должны были платить налоги и городу. Но, думаю, выздоровление Детройта уже началось. Сейчас происходит процесс реурбанизации по всей Америке. Жизнь возвращается в города. И хотя лидирует Нью-Йорк, Вашингтон, Сан-Франциско, но уже и в Детройт начался приток средств. Банкротство объявлено именно тогда, когда начался Ренессанс.
В последние недели многие пишут о некотором оживлении в Детройте. Процесс традиционный, я его наблюдала. В разорившиеся города Первой приходит энергичная молодежь – художники, фермеры, альтруисты, провидцы и прожектеры. Мистер Крейн, согласны ли и вы, что банкротство Детройта совпало с началом его возрождения?
Совершенно согласен. Сейчас в Детройте огромное количество свободной, дешевой, если не бесплатной, земли. На окраинах уже развели фермы, появились оранжереи, лавки, художественные мастерские. Ведь у нас, к счастью, финансовые проблемы городской администрации отделены от развития экономики города. Будь я моложе, я бы сам рванул туда попробовать свои силы. Скоро Детройт будет одним из самых интересных и перспективных мест в стране. В таких местах взбадривается дух. И так интересно наблюдать этот типичный американский процесс, как делают лимонад из лимона.
Над материалом работала моя коллега Марина Ефимова. Продолжение политики. Сегодня с вами в эфире был Александр Гостев, продюсер выпуска Андрей Амочкин и Лина Ширяева. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.org. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. До встречи.